Я вам сказал, что было создано несколько гипотез происхождения христианства, с помощью которых пытались как-то показать, что христианство – это, в общем-то, естественный продукт человеческой жизни. Никакого Бога нет, и, следовательно, ничего богооткровенного быть не может. Я вам сказал о мифологической этой гипотезе, а вот теперь хочу два слова сказать еще об одной, о так называемой социально-экономической. Эта гипотеза является прямым продуктом марксизма-ленинизма, для которого экономическая база является самой основной в жизни человека и общества. И эта именно база порождает все явления общечеловеческого порядка. Так вот, и здесь, в данном случае, и сами религии, оказывается, опять-таки обусловлены именно этим фактором, социально-экономическим. В частности, и христианство, которое появилось в первом столетии, здесь, кажется, все-таки не сомневаются, но оно было обусловлено социально-экономическими явлениями эпохи того времени. Каковы рассуждения здесь? Вот я сейчас вам кое-что скажу. В чем суть дела? Оказывается, христианство возникло в ту эпоху существования Римской империи, когда экономический и социальный кризис поразил ее. Вы знаете, что Римская империя была рабовладельческой, и что рабы, конечно, и не только рабы, но и низшие слои общества – ясно, не были удовлетворены своим состоянием. И вот именно в эту эпоху, говорит данная гипотеза, накал страстей борьбы за свое существование, за свое равноправное положение, за справедливость социальную, этот накал борьбы как раз вот к этому времени стал терять свою силу. Восстания рабов были подавлены. Так, все эти бунты уничтожены. Народ оказался без сил. И вот на почве вот этого упадка, морального упадка низших слоев общества и возникает вот эта новая идея о том, что спасение человеку дается не здесь, оно ему предлагается там, после смерти. И вот эта идея смогла увлечь огромные народные массы с такой силы, что, несмотря ни на какие последующие гонения христианства, страшные гонения, так оно, тем не менее, восторжествовало в Римской империи и стало господствующей религией. Вот приблизительно так. Значит, основная идея какова? Восстания были подавлены, моральная сила низших слоев населения была утрачена. И они стали искать выхода за пределами этого мира, выхода из создавшегося трудного положения. Вот такова основная идея. Об этом написано множество книг, да, наших авторов, и уже у Маркса и Энгельса мы находим, и у многих наших атеистических пропагандистов самого, так сказать, высшего класса. Какова ситуация была на самом деле? Ну, процитируем хотя бы одного из них, вот Розенталя, что он пишет. Христианство при своем зарождении было движением угнетенных. Оно выступало сначала как религия рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов. Посмотрите, сразу какой подлог! Какой подлог! Где возникло христианство? когда это эти апостолы и прочие были рабами или вольноотпущенниками? Откуда это господин Розенталь взял, интересно? Вы подумайте только, пишут безапелляционно. Рабов и вольноотпущенников. Христианство возникло в Иудее, где как раз этого ничего не было. Апостолы никогда не были ни теми, ни другими. Дальше. После многих неудачных попыток собственными силами облегчить свою участь, угнетенные низшие слои населения были вынуждены искать утешение в вере, надеясь на сверхъестественную помощь со стороны какого-либо благосклонного к ним божества. Вот, оказывается, какое легкое решение проблемы. Опять-таки, вы, наверное, не заметили, на помощь со стороны какого-либо благосклонного к ним божества. В Иудее, где возникло христианство, не было божеств, был только один Бог. Один он был. И если говорить о языческом сознании того времени, то уж это благосклонное божество, конечно же, должно было обладать и властью, и силой, и божественными возможностями. А христианство что предложило? Христа распятого. Вот это надежда на благосклонное божество. Вот насколько несправедливы эти утверждения, вы знаете, это любопытная вещь, насколько они беспочвенны в плане историческом, в плане научном. Об этом уже, правда, в конце советской эпохи, уже в конце, слышите, написал один из ведущих советских религиеведов-атеистов Александр Пейсахович Каждан. Вот что он писал. «Модное одно время в нашей литературе теория, связывавшие становление христианства с так называемой революцией рабов, в смысле подавленной, конечно, революцией рабов, не имеет под собой сколько-нибудь серьезных оснований. Тем более, что и сама революция рабов на поверку оказалась историографической или даже вне историографической фикцией. Признается. Он не только в этом признается. Еще я вам зачитаю. О справедливости вот этого замечания, или лучше сказать, такого неоткрытого, неявного покаяния, свидетельствует целый ряд фактов. Вот я просто укажу вам на некоторые из них, которые вам покажут, какова была ситуация действительно ко времени происхождения христианства. С 24 по 19 годы перед Рождеством Христовым происходит мощное восстание в Испании. В самом начале нашей эры, 6-9 годы нашей эры, в Паннонии, затем в Германии, затем с 17 по 25 год, как раз все еще годы жизни Христовой, да, восстание в Африке. 21 год – во Фракии, Галлии, Нумидии. В 24 году – восстание на юге Италии, которое по своим масштабам и силе оказалось подобным восстанию Спартака. В 50-е и 60-е годы – в Великобритании, причем восстание было настолько сильным, что там было уничтожено более 20 тысяч римского войска. Представляете? И римское войско – это было обученное войско, не какое-нибудь, в высшей степени дисциплинированное. А в 66-70-х годах, как вы знаете, это было известное иудейское восстание, для подавления которого Рим вынужден был призвать целых 3 армии. Настолько оно было мощным и сильным. Я особенно обращаю внимание на это, на иудейское восстание – потому что, повторяю еще раз, христианство возникло в Иудее. То есть, оказывается, идея того, что восстания были подавлены и все опустили руки, такая чепуха. Просто наглая выдумка, другого слова просто не придумаешь. Столь же несостоятельно и другой аргумент о том, что причиной возникновения христианства явилось будто бы ухудшение экономического положения и все большее увеличение бесправия рабов и угнетенных. На самом деле исследователи, трезвые ученые, исследователи, историки пишут прямо противоположное. Эпоха Августа, которая длилась почти полвека, это с 29 года до Рождества Христова по 14 год, это была эпоха расцвета Римской империи, причем небывалого расцвета. Не случайно, что потом и позже, когда говорили о наступлении Золотого века, и когда писали римские историки, все ждали чего? 2 августа. Августа, то есть нового августа, при котором Римская империя приобрела колоссальную мощь, богатство, славу, и в эпоху которого как раз все жители Римской империи, уровень, лучше сказать, жизни их поднялся неизмеримо выше, чем предшествующее время. Так вот, для примера я вам прочитаю, например, замечание профессора Мейера, который специально занимался этими вопросами. Вот что он пишет. Этот обычный взгляд на положение рабов в древности совершенно не соответствует показаниям источников. Как бы ни обострялись по временам взаимные отношения, в общем, обе стороны, то есть рабы и господа, обе стороны считали их вполне естественными. Да, тогда эти отношения были вполне естественными. Это вот теперь для нас рабство мы смотрим, а тогда это было совершенно естественное, ну, увы, положение вещей. Никто этим не удивлялся. Этим, конечно, не отрицается, что господа имели полные основания принимать необходимые меры предосторожности, что многие рабы, как из благородных, так и из неблагородных побуждений, старались избавиться от своего положения и видели в нем унизительное и тяжелое иго. Но эта черта не служит характерным признаком рабства, а есть обычное явление в отношении высших состоятельных классов к неимущим, все равно, свободны ли последние или нет. Только что названный мной вам Каждан по этому поводу мне особенно интересно именно его зачитывать, как советского атеиста, ведущего причем советского религиеведа. Он пишет: «Но, по всей видимости, изменение форм эксплуатации не оказало непосредственного влияния на возникновение христианства. Теперь мы лучше, чем в прошлом веке, знаем экономическую историю Римской империи и можем подчеркнуть удивительный парадокс. Социальный вакуум и моральная изношенность установились в условиях относительного материального прогресса. Римляне в первые века новой эры жили, в общем, лучше, чем до этого, строили лучшие дома, лучше питались и, может быть, даже получали лучшее среднее образование». Интересно. Улучшение быта коснулось, по всей видимости, рабов, не говоря уже о вольноотпущенниках. Это важно подчеркнуть, потому что критика гипертрофии материального, то есть критика погони за благами мира сего, составила один из важнейших моментов социальной программы раннего христианства. Действительно. О, если бы христианство обещало благополучие материальное, нет, как раз критика. Горе вам богатые, горе вам смеющиеся и так далее. Знаете, вот не без интересно очень отметить, я вам приведу все-таки, а как говорит вот этот Каждан о пропаганде атеизма в советское время, в его время. Вот что он пишет. «Мы пошли, я отношу все это и к своим первым работам. Мы пошли скорее за Бруно Бауэром и мифологами рубежа XIX и XX веков, чем за Энгельсом. К идеалистическим взглядам Бауэра и мифологов мы нередко присоединяли вульгарно-экономические, слышите, объяснения корней христианства, рассматривая эту религию как непосредственный результат поражения, революции или восстания рабов. Но дальше послушайте его заключительную фразу. Изумительное. Послушайте его. В подобном зигзагообразном. Зигзагообразно – это змея ползет так. Знаете, в подобном зигзагообразном движении науки не следует усматривать что-то удивительное или позорное. В борьбе с ортодоксальным конфессионализмом нетрудно было перейти разумную грань. Замечательно. Лишь бы бороться. Долой разум. Да, в общем, он подписался под тем, что происходило в советские времена и какой научный, в кавычках, характер носила критика христианства и попытки объяснения христианства естественными способами. Вот так. Это, значит, еще одна гипотеза. Она была, она пропагандировалась. Писалось достаточно много материалов по этому вопросу. Попытки делались на то, что вот как плохо люди жили, восставали, их подавили, и единственный выход теперь остался вот в том, что предложило христианство. Вообще, скажу вам, между прочим, что за советский период на поприще научного атеизма, научного, конечно, в кавычках, было защищено столько кандидатских и докторских диссертаций, столько стало академиков Академии наук, как ни в одной другой науке. Литература издавалась бешеными тиражами. Никто не смел критиковать, что вы напишете. Вы могли писать все, что угодно, лишь бы это было атеистически направлено. Вы могли подтасовывать любые факты. Вас никто не смотрел. И вот люди, для которых, я думаю, что прежде всего это были просто деньги, писали, писали и писали. И золотой поток лился, лился и лился. И жерели на этом потоке кандидаты, доктора и академики. Конечно, может, возмутятся это многие, но я вам скажу, что не все, может быть. Были, может быть, среди них и действительные ученые. Но я помню, сколько я выписывал литературы, сколько я покупал. Это же посмотришь, какой кошмар, какая насмешка это была над здравым разумом и над наукой. И эти книги идут, идут и идут. Совершенно ясно было. Качали деньги. И звания, и степени. Многие, по крайней мере. Я не хочу сказать, что все, но очень многие. Вот так. Еще одна гипотеза, я бы сказал, требует уже большого разбора, о которой мы поговорим с вами гораздо большее время, чем сейчас. Я бы назвал ее... Вот два названия, и они оба идентичны. Ее можно назвать синкретической гипотезой, и она же может быть названа эволюционной гипотезой. Я вам объясню, в чем суть дела, и поймете, откуда такая двойственность. Эта идея утверждает, в отличие от мифологической и даже в отличие от социально-экономической, утверждает, что христианство как религия складывалось постепенно. Вот вам эволюция, постепенно складывалась из элементов различных религий и философских концепций того времени, той эпохи. Ну, это эпоха, это не сразу, это эпохи складывались. И вот эти вот, наконец, элементы, соединившись в одно целое, кто их соединил в одно целое там? Какие там гениальные люди? Так, они и дали рождение новой религии под названием христианство. То есть процесс эволюционный шел, но он не просто естественно там рождались какие идеи, не только, а этот процесс был совмещен с чем? С синкретизмом, то есть восприятием идей из разных религий и философий, и в результате создалось что-то такое цельное, что мы называем христианством. Так что можно было бы назвать это эволюционно-синкретической гипотезой происхождения христианства. Я вам скажу, что это утверждение такое носит уже такой серьезный характер. Докажите, что это не так. Правда, обычно, я вам скажу, в науке принят другой подход. Тот, кто утверждает, тот должен доказать. Прежде всего. Он должен. В данном случае мы этих доказательств, вы сказали, аргументов, находим их настолько ничтожными, что приходится подчас удивляться. Но утверждения действительно очень решительные. И вот эти утверждения, я думаю, нам все-таки стоит рассмотреть. Не думайте, друзья мои, что время атеизма прошло. Не думайте, что вот тех вопросов, особенно вот этого вопроса, который мы будем рассматривать, что они уже канули в историю. Вам придется соприкасаться с этим. И поэтому я думаю, что вот эти основные положения этой гипотезы нам с вами нужно будет все-таки рассмотреть. Ну, прежде всего, я хочу сказать несколько слов в отношении главного тезиса этой гипотезы, что христианство формировалось постепенно, что оно возникало постепенно. Ну, знаете, как и эволюционное, мы знаем, что такое эволюция. Одно дело рождение, а другое дело эволюция. Рождается сразу человек. Так. А эволюционно слагается постепенно, постепенно возрастает. Дерево растет постепенно. Сразу дерево не рождается. Вот. Так вот, здесь по поводу вот этой эволюционности христианства. Хочу вам сказать, вы не найдете ни одного свидетельства о том, чтобы накануне нашей эры были какие-то очевидные факты и идеи, которые затем прямо вошли в христианство составными частями его. Вы просто не найдете. Более того, я бы, наверное, дерзну сказать, что все исследователи, все, без исключения, даже сами атеистические все исследователи, крайне враждебно относящиеся к христианству, все утверждают, христианство возникло внезапно, неожиданно, или, выражаясь советским языком, революционно. Только революционно не в смысле вооруженной борьбы, а вот взрыва сразу, взрыв, и оно возникло. Все это утверждают. Никаких признаков появления христианства вот в эти даже в начале нашей эры никаких не было. Историки нигде не находят в Иудее каких-нибудь даже вот зернышек и намеков, чтобы в первой трети первого века что-то было похожее на христианство. Абсолютно ничего этого нет. Поэтому здесь вызывает действительно вопрос, а откуда же взяли, что христианство слагается эволюционно? Кстати, скажу, вот даже Энгельс, уж кажется, столб и утверждение марксистского атеизма, что писал? «Христианство, как и всякое крупное революционное движение, было порождено массами, Оно возникло в Палестине, а дальше послушайте, причем совершенно неизвестно, каким образом. Молодец, хоть сознался. Как и всякое крупное революционное движение. В данном случае контекст его, он пишет не о революционном, не о вооруженной революции, а революционно в смысле внезапно. Это у него в данном случае синонимы. Христианство возникло внезапно. Энгельс вот указал на неожиданность, внезапность возникновения этой религии. И в то же время, правильно сказал, он не знает, совершенно не может объяснить, совершенно неизвестно, каким образом. Вот. Я вам скажу, и мы об этом еще с вами поговорим специально, что невероятно образование христианства из таких, я бы сказал, двух антагонистов, как иудейство и язычество. И дело не в том, что они вместе образовывали, даже речь идет не об этом, а о том, что вот это две атмосферы, два маточных раствора, из которых представители атеистической этой теории пытаются вывести христианство. Ни иудейство не могло породить христианство, ни римский политеизм. Вот. Если бы они действительно произошли оттуда, неважно с какой стороны, положительное было бы отношение к христианству. В данном случае мы видим, как я вам уже зачитывал, резко враждебные, даже не рассматривают особенно суть учения. Вы слышите? Даже учение не рассматривают. Просто Христос, вот, все, достаточно. Только потому, что ты христианин, одно имя, достаточно, чтобы уже ты подвергся жесточайшим гонениям как со стороны иудеев, так и со стороны римского язычества. Ведь о деталях-то даже и не говорили. Причем особенно поразительно, я вам скажу, что Рим, о котором, помните, Тацит писал, что туда стекаются все мерзости и находят в себе сторонников, так? Рим все терпел. В римский пантеон свозились боги со всего того мира, который он покорял. Рим не преследовал иудеев, вы слышите, обращаю ваше внимание, не преследовал иудеев, у которых не было никаких статуй, то есть не было никаких богов, с одной стороны, и с другой, они не приносили жертвы римским богам. Вы слышите? Их никто за это не казнил и не преследовал. Христианство первоначально, в том же первом веке, было ничем иным в глазах Рима, как иудейством назарейской ереси. Помните вы, наверное. Это тоже иудейство. И вдруг здесь потрясающий парадокс. Христиан ко львам, к иудеям никаких мер не принимается. Одна из проблем, которая так и остается. В чем дело? Что за странность? Дело в том, что основной тезис христианства одинаково оказался неприемлем для обеих сторон, и для иудеев, и для римлян. Апостол Павел великолепно, чеканно это высказал. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Вы понимаете, вся суть-то сводилась только к нему, к Христу распятому. Еще раз вам повторяю. Что там Рим знал об учении христианском? Ничего. Что знали те же иудеи о христианстве? Ничего. Знали одно, и этого было достаточно. Христос распятый. Вот теперь вот давайте с вами немножечко поговорим. Да. Мог ли быть создан этот образ Иисуса Христа в иудействе того времени, когда возникло христианство? Обращаю ваше внимание, Вы, надеюсь, когда-то читали, я давно, правда, но читал Евангелие. И там такую строчку я нашел, был очень удивлен. Когда апостолы говорят Христу: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек». Помните? А он им, когда он им начал говорить о том, что вот ему должен будет пострадать и умереть, и воскреснуть, они говорят: «Мы из закона слышали, что Христос пребывает вовек». Как же это умереть? Первое и очень интересное, на что обращают внимание все исследователи, что, оказывается, в эпоху возникновения христианства в иудейском сознании уже сложился совершенно конкретный образ Мессии. Это очень важно, друзья мои. Конкретный совершенно образ Мессии. В частности, кто он, этот Мессия, должен быть? Это неумирающий царь. Первый – неумирающий царь. Причем царь какой? Царь, который, в конце концов, покорит все народы земли Израилю. Израиль будет господствовать над всеми народами мира. У него будет вся полнота земных благ. Помните, когда Христос сказал: «Нельзя служить Богу и мамоне»? Как реагировали на это? Не имея возможности возразить, они просто смеялись. Как это можно? Нельзя служить Богу и мамоне, Богу и золоту. Так вот, вот этот миф, я вам скажу, о Мессии, что он должен быть царем всего мира, это действительно разлагающий миф, страшный миф, который разложил, я бы сказал, душу тех евреев, и который сознательно внедрялся в сознание евреев священниками, старейшинами, книжниками, фарисеями, которые отвергли Христа. Вот этот миф был господствующим в ту эпоху. Сомнений в этом никаких нет. Даже лучшие, я вам говорю, даже апостолы, которые ходили за Христом, более того, не только ходили за Христом, помните, и просили сесть по правую и по левую руку. То есть, ясно? Уже они понимали, что такое Мессия. Да, это Мессия, вот он и будет царем, и мы сядем. Даже когда воскрес, вы подумайте, когда воскрес, помните слова, какие к нему обращены были, ко Христу апостолу? «Не ныне ли, Рави, устроишь царство Израилю? Теперь уже все, тебе никто не страшен, ты обладаешь полнотой власти и возможностей. Теперь царство Израилю». Какое царство? Земное. Вот насколько глубоко в сознании иудейства того времени был такой образ Мессии. Вот кем жило. Причем не думайте, что это только вот какая-то одна сторона. Нет. Специально говорю, даже апостолы, даже те, которые были со Христом, то есть это был образ, который был в сознании всеобщеиудейском. Вот что очень важно. Всеобщеиудейском сознании. Вот отсюда-то тогда и возникают великие сомнения. Кстати, еще отмечу интересный момент. Вот это еврейство того времени вообще была неприемлема мысль о страданиях и смерти Мессии. Значит, не только он был царем, но даже о страданиях и смерти уже неприемлема была мысль. Исследователи говорят, что мысль о страждущем Мессии появилась в иудействе примерно в III веке уже по Рождестве Христове и рассматривают саму эту идею как некую уступку христианству, а, может быть, как некий, если хотите, ну, шаг для того, чтобы подорвать, что ли, авторитет Христа. Только в III веке. Знаете, был такой очень известный дореволюционный исследователь Четыркин. Кстати, у него любопытная книжка «Апокалипсис» святого Иоанна Богослова. была издана в Петрограде в 16 году. Так вот, он там пишет. Пишет: «Мысль о страждущем Мессии была совершенно чужда иудеям времени Господа. Она возникла не ранее третьего века по Рождеству Христовом». Это очень важные такие вот эти исторические свидетельства. Самое раннее христианское только свидетельство о существовании этой идеи среди иудеев мы находим в диалоге святого Иустина Мученика с Трифоном Иудеем. Вы, наверное, слышали об этом произведении. Так? Однако вот здесь мысль о распятии Христа категорически отвергается Трифоном Иудеем. Не может быть Мессия распят. То есть разговор идет. Так? Иустин философ говорит: вот Мессия, но он же страждущий. Трифон Иудей решительно отвергает эту идею. Пожалуйста. Это второй век. Следующий момент тоже очень важный, друзья мои. Христос по Евангелию – истинный Бог. Он неоднократно об этом говорит. Причем мы видим, какова реакция на это. Мы видим случай, когда берут просто камни, чтобы побить его камнями. За что? Помните? За то, что ты делаешь себя равным Богу. Христос же открыто говорил: «Я и Отец одно есть». Понимаете, какие вещи? «Я был прежде, нежели был Авраам». Помните такие вещи? Так? То есть он прямо называет себя Богом. Вы подумайте только. Мог ли иудей создать такой образ? Иудаизм той эпохи Христа был строго моноипостасным. Бог один. Его даже имя непроизносимо. Он моноипостасен. И вот это заявление Христа о том, что он был прежде, нежели был Авраам, что он Сын Божий, что он Бог, что он равный с Отцом, богохульно звучало для всех иудеев. Вот эти сочинители этой гипотезы подумали бы, мог ли бы создаться в иудействе такой образ. Еще один момент. Евангелие прямо повествует, решительно повествует о рождении Мессии от непорочной девы. Для ветхозаветного сознания это был абсолютный нонсенс. 14 лет, и девушка выдавалась замуж. Да ее никто не спрашивал. Это теперь она может там выбирать, с ней рассуждают. Да, тогда этого не было. Ее просто выдавали замуж, и все. Вообще, идея так называемых... Вот что пишет Квятковский, кстати, один из Варшавского богословского института. «Все согласны с тем, что идея партеногенеза, то есть рождения от девы, не могла возникнуть на почве иудейской». Опять-таки, несостоятельно. Вот эти вот вещи вы обратили внимание, значит, какие? Первый – это всемогущий царь земной, который дарует все блага народу еврейскому. Второе – страждущий до смерти Мессия. Третье – Бог, наконец, рожденный от девы. Вот эти вот все вещи, вот эти все вещи, вернее, первый, я сказал, всемогущий царь, первый надо сказать так, что он Мессия, который не был царем земным, который был самым последним человеком, если хотите, здесь, из самого низшего круга людей был Христос. Вот. Он не мог представлять собою образ Мессии. Вот эти вот четыре момента Причем не каких-нибудь, а принципиальных, сильных моментов, прямо говорят о том, что образ евангельского Иисуса Христа не мог быть создан в иудейской среде того времени. Ну, иногда говорят, что да, если прямо иудейство и не могло создать, то иудейство могло быть проводником языческих элементов в христианство. Да, есть такой аргумент, что через иудейскую среду, да, проникала все-таки языческая мифология, языческие идеи, они каким-то образом присутствовали в иудейском сознании. И именно таким образом мог быть создан образ евангельского Христа. Ну, в отношении этого я скажу вещи, которые вам, наверное, известны. Послепленное иудейство, послепленное, после Вавилонского плена, по отзывам всех историков, с полной нетерпимостью относилось к чему-либо языческому. Иудейство оградило буквально себя стеною от языческого мира. Даже самаряне, кажется, близкие совсем, с ними даже пищу не вкушали. Отказали им в строительстве храма Соломонова. Иудейство послепленное увидело себя выше всех народов. Сверху вниз смотрело на все прочие народы. По настоянию Ездры, как вы знаете, им было приказано, клятвенные обещания дали отлучить себя от всех народов земли. Слышите? Отлучить себя от народов земли. Вот. Поэтому, опять-таки, становится труднообъяснимым вот это утверждение, что иудейство могло быть каким-то проводником языческих влияний. Правда, могут сказать, что в эпоху владычества египетских Птолемеев, египетских царей Птолемеев, это с конца III века до 1, 3, 2 века до Рождества Христова, были попытки. Но вот вторая книга Маковеев, вы Ветхий Завет, наверное, проходите и можете вспомнить, рассказывает о печальных результатах попытки первосвященника Иасона ввести греческие, некоторые греческие обычаи в иудейской среде. А после этого, после Маковейских войн, и говорить уже нечего о том, чтобы иудейство каким-то образом могло быть проводником языческих идей в свою среду. Немецкий ученый Вендланд писал следующее. Иудейство всей душой ненавидело греческих богов и всегда было проникнуто высоким самосознанием при виде превосходства своей религии перед греческим идолослужением. А тот же Четыркин, о котором я вам говорил, писал, со времен Маковейских войн влиянию эллинизма был поставлен предел. Все, на том было закончено. Ну, если говорить теперь о другой стороне. Мог ли породить, сам язычество могло ли породить тот миф о Христе, который воплотился в образе Иисуса Христа в Евангелии? Ну, думаю, что здесь ситуация настолько очевидна, что особенно и распространяться нечего. Идеал спасения в язычестве какой характер носил? Тот же Квитковский, профессор Квитковский, пишет, идея спасителя в эллинстве, а особенно в культе кесарей, никогда не имела нравственного смысла. но обозначало физическое избавление личности, города, государства от земного несчастья, например, от болезни, неурожая, от врага. Язычники мечтали о возвращении Золотого века, о пришествии 2 августа, о хлебе и зрелищ. Христос ничего этого не обещал. Могли ли язычники породить такой образ? Могли ли потом принять даже этот образ, если хотите? Если бы это была чисто естественная религия. Кому нужно это? Потом, для язычества даже вот эта посмертная жизнь, она бы какой-то была полумифической. Мысль о самом воскресении, вы помните, как была принята в Ареопаге, когда апостол Павел там проповедовал: «Послушаем тебя другой раз». Это даже мудрецы. Или «Безумствуешь ты, Павел, твоя ученость сводит тебя с ума». Помните? Да, как было сказано очень сильно. Поэтому говорить о том, что миф о Христе был создан в языческой среде, это просто какая-то фантастика. Да потом придумали тоже еврей-спаситель, когда язычники терпеть не могли евреев. В общем, платили им тем же чувством, с каким те к ним относились. И чтобы его сделать своим спасителем, ну вы что, смеетесь? Об этом просто речи даже не может быть. Вот так. Ну и еще один последний момент, о котором, по-видимому, стоит сказать. Это так называемых воскресающих, умирающих и воскресающих богах. Говорят, что образ Христа, он, в общем-то, взят, ну, там, перелицован, переделан с мифов об умирающих и воскресающих богах языческих религий того времени. Называются конкретные имена этих богов – Осирис, Адонис, Аттис. Вот. И, кажется, на первый взгляд, это может произвести какое-то впечатление. Однако в данном случае просто нужно знать, что говорят исследователи о всех этих культах умирающих и воскресающих богах. Все они, кстати, совершенно единогласны и утверждают одно и то же. Первое. Когда встречаются этими сообщениями, совершенно нигде не указывается, и даже мысль нет о том, чтобы назвать конкретные исторические вехи. При каком царе? Когда они жили? Кто их современники? Ну, исторические лица. То есть мифы, они всегда внеисторичны. Никто никогда не может сказать, когда он зародился. Сами боги эти опять внеисторичны. Нет никаких вот зацепок в истории, которые были бы связаны с конкретными событиями, связаны с их так называемой жизнью. Вот. Это первое и очень важное. Второе, что характеризует эти мифы, я сейчас скажу, какие они. Нет никаких намеков у этих богов на жертвенность их страданий. Их страдания, их смерть и так называемое воскресение. Ни малейших намеков даже нет на это. И я вам сейчас покажу. Они идут вовсе на смерть недобровольно. Они попадаются или в ловушку, или с отчаяния, или их растерзывают и так далее. Ничего общего с добровольностью смерти Иисуса Христа. Третье. Я специально вам по полочкам, чтобы вам легче это было усваивать. Третье. Если Евангелие говорит, что Христос один раз родился, пострадал, умер и воскрес, то языческие эти боги каждый год умирают и воскресают. Умирают и воскресают. Не память отмечается их смерти и воскресения, а они умирают и воскресают. Ежегодно. И, наконец, может быть, последнее и самое, может быть, сильное. что само воскресение этих богов совершенно не связано, абсолютно, ни с какой идеей спасения человека от греха, от смерти, от ада, от зла. Ничего подобного. Даже намека нет на это. Все исследователи единодушно говорят, что в этих мифах выражалась идея природных циклов. Вот у нас весной все воскресает, возрождается. Осенью, зимой все умирает. Помните, Игнатий Брянчанин, даже есть очень интересная статья «Сад во время зимы». И мысль у него какая? Если бы кто-то, который никогда не был на земле, посмотрел бы зимой на наш лес, на все деревья, и ему бы сказали, что все это будет зеленеть, цвести, давать плоды, он бы рассмеялся и сказал, какой ты сказку мне рассказываешь. И однако, что происходит весной? Вот это, оказывается, в этих мифах и выражена вот эта идея циклов, природных циклов, умирания и воскресения, и воскрешения природы. Вот так вот. Фрейзер, один из исследователей, пишет, под именем Осириса, Таммуза, Адониса, Аттиса народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящее каждый год. Вот оно, оказывается. Вот что происходит. Вот. Но если вас интересуют, так сказать, некоторые детали, то могу сообщить. Например, Азирис или Осирис, египетский бог. Его убивает родной брат Сет, бросает его в Нил, заколачивает в ящик. Сестра находит, прячет его в излучинах Нила, но Сет опять берет этого Осириса, раздробляет его на части и разбрасывает по всей стране. Обращаю внимание, родной брат Сет заманил его обманом в драгоценный ящик. Дальше его запаковал и в Нил бросил. Пусть там погибает. Обманом. Об Адонисе что известно? Он был умершлен диким вепрем. Аттис, фригийский бог, он изменил своей богине Кибеле. Она послала на него безумие. Он оскопил себя под сосной. Потерял так много крови, что тут же умер. Вот вам жертвенность. Дионис. Его преследует завистливая богиня Гера. Он убегает от нее. Но посланные ею питоны, гиганты, разрывают его на части и пожирают его. Ну подумайте. Ну, почитайте только эти мифы. Ну, можно ли их хоть как-нибудь сопоставить рядом с образом Христа? Ну, просто смешно. Ну, как говорят, что утопающий цепляется за соломинку. Так, видимо, и здесь. Хватаются за то, что эти боги умирали и воскресали. А дальше не подходите и не смотрите. Оказывается, ситуация совершенно другого порядка. Ничего общего с евангельским Христом эти мифы совершенно ничего общего не имеют. Вот так, друзья мои. Это то, что касается возможности происхождения этого образа в иудействе и язычестве.